Семейный час на радио «Вера».
Настоятель Иоанно-Предтеченского храма села Ивановское Ногинского района протоиерей Игорь Гагарин сегодня в гостях за семейным столом в студии «Радио Вера» часто вспоминает замечательную фразу Иринея Лионского. «Жизнь в человеке — это слава Божия. Жизнь человека заключается в том, чтобы видеть Бога». Сегодня отец Игорь у нас в гостях, здесь Алла Митрофанова, Александр Ананьев. И вот эту фразу, отец Игорь, мы пытаемся применить в семейной жизни. А незадолго до того, как загорелась лампочка On Air, включились микрофоны, мы с вами коротко поговорили о теме нашего предстоящего разговора, и я в контексте вот того фрагмента Священного Писания, который мы читаем завтра в храме,
«О хождении по воде апостола Петра»,
поделился с вами своими размышлениями, что каждый раз, когда я чувствую там раздражение, накатывающее на меня, или непонимание, или желание осудить там свою жену, я должен посмотреть на нее и увидеть не Аллу Сергеевну Митрофанову такого-то года рождения, место рождения такое-то, номер паспорта такой-то, а Спасителя. И мне показалось, что я чем-то смутил вас, вы, внутренне согласившись с этим, сказали «но». Так-то или нет?
Ну, я думаю, что, прежде всего, надо, наверное, видеть в человеке именно того, кто он есть, а Аллу надо и видеть. Вот. Но мне ближе все-таки, хотя, вы знаете, я с вами согласился, потому что, действительно, с одной стороны, мне помнятся слова отца Александра Шмемана, который говорит, что христианин – это тот, который видит Христа везде, в каждом. Но мне вот, ну, понятно, что раз мы христиане, то Христос так или иначе присутствует в каждом из нас. Но присутствие Христа в нас, оно не отменяет нашей личной неповторимости. Поэтому вот я бы сказал, что я бы согласился с частью вашего высказывания, что видеть Христа, но не согласился бы, что это не Алла Сергеевна, да, по-моему? Или, да, что это не Алла Сергеевна, а Христа. Нет, и Аллу Сергеевну надо видеть, и пребывающую в ней Христа. И вот эти слова «Христос посреди нас», которыми в древнейших времен христиане, лобызаясь, приветствовали друг друга. Вот это вот для меня тоже очень важно, чтобы и друг в друге видели, и в то же время Христа, именно уже Христа, как такового Христа. Мы старались всегда сердцем своим видеть посреди нас, особенно в те минуты, когда без Него уж никуда.
Опять же, отец Игорь, ну вот мы правда счастливые люди, у нас потрясающие семьи, у нас замечательные родители, милость Божья. Но как много знаю я случаев, когда мужу, жене трудно и друг в друге, и особенно в родственниках вот этого более широкого круга увидеть Христа. Особенно, когда, ну, бывают такие ситуации, когда действительно, допустим, отец или мать там как-то тараном пытаются ворваться в жизнь семьи. Как тут в них в этот момент увидеть Христа? Если, к примеру, невестка или тесть каким-то образом обидели родителей противоположной стороны своей половины, то как им в этот момент в этом оболтусе увидеть Христа?
Ну вот именно поэтому мне ближе все-таки увидеть Христа рядом с нами, а не в человеке. Потому что когда человек явно делает что-то злое, лжет, оскорбляет, то, ну, я даже, мне кажется, что и нет в нем в этот момент. Извините, может, я тоже кощунство какое-то говорю, Христос, но во всяком случае Христос в нем очень угнетен сейчас. А вот то, что рядом с нами Христос, вот это да. И то, что в нем он, конечно, тоже есть, но сейчас действует не Христос, понятно, потому что действует злой дух, а Христос как бы отходит, потому что человек свободный, и когда он дает волю в себе действовать злу, то никто не может ему порой помешать, даже Христос, который в нем пребывает, уважая нашу свободу. Вы знаете, вот то, что вы сейчас сказали, для меня тоже большая проблема, потому что есть люди, которые делают что-то нехорошее, злое, ну, не специально, ну, вот, ну, нервы у них, ну, с психикой неуравновешена или еще что-то. И тут гораздо вот это одно. И с этим, ну, есть пути с этим бороться, и я скажу немножко об этом. Вот. А есть люди, которые совершают, ну, явно что-то, какую-то низость, подлость, безнравственные какие-то поступки. И тут, конечно же, другое дело. Тут, тут может быть, и Христос сказал бы нам, что тут прояви твердость и пойди наперекор. Просто надо и не уступай в этом, потому что вот есть вещи, в которых уступать нельзя. Все, мне кажется, все равно, я это многократно повторяю, но на все вопросы «Дух твой благий наставит меня на землю праву». У нас только один путь – пребывать в Духе Святом, пребывать в Боге. А Он – Дух, а путь к этому – молитва. И ну, все то, о чем говорят святые отцы, и богослужение, и причастие, таинство. Потому что когда я в Духе, то Он, Дух мне подскажет, что вот от этого просто иногда надо просто отвернись и прекрати с этим человеком общение. Даже если это близкий родственник там, или еще кто-то. Потому что в данный момент молись за него, да, но в данный момент через него действует уже просто враг рода человеческого.
Тренажер сломался, выбрасывай.
Такое же бывает. Ну, просто тут иногда надо это сделать. Другое дело, что мы с вами, и я знаю, что такое бывает, что мы с вами должны быть уверены, что в любом человеке, в любом абсолютно, чтобы как бы не извратилось бы его бы натура, поведение, все равно остается возможность перемены. Вы знаете, у меня были случаи, несколько случаев было, когда я встречался с людьми, ну, настолько, как мне казалось, безнадежно поврежденными нравственно. Вот два из этих случаев прямо сейчас помню и знаю имена этих людей. И я молился тоже за этих людей, но, может, без особого энтузиазма, потому что сердце это в любом случае. И вот уверен, что не по моим молитвам, конечно, но все-таки. И вдруг происходило нечто такое, вот два случая вот сейчас очень хорошо помню, когда вдруг человек что-то происходило, и он сам приходил и говорил вот о том, что, о своей неправоте, и понимал, что резко менялся. Вот это есть в каждом, поэтому, я думаю, в любом случае у нас с вами, как бы ни сложилась ситуация, как бы тяжело ни складывались отношения с родственниками жены, там, а может, даже и самой женой, в конце концов, и такое бывает. Вот молиться за человека, это как бы это обще не звучало, что надо молиться, но это очень большое дело, когда мы непрестанно, целенаправленно молимся, просим Господа, чтобы Он помог этому человеку вот что-то как-то увидеть в себе. Скажи ему, Господи, то, что я хотел бы ему сказать, но он от меня он не услышит. А если ты ему скажешь через его совесть, через его сердце, он это услышит.
Отец Игорь, а вот если с небес на землю, зачастую оказывается, что поломанный тренажер – это мы. Ну, то есть вот я, конкретно я, в нашей семье поломанный тренажер. И я этого не вижу. Понимаете? То есть у меня там с тестем что-то не так, с свекровью там и так далее, и так далее. Ну вот, а я такая, значит, д'Артаньянка на коне, понимаете, белая вся. Ну это же диагноз. Ну а как себя с коня-то спустить? Как понять, что я поломанный тренажер, и эти поломки обнаружить в себе? Вообще протестировать себя, там, на техосмотр свозить. Может, у меня давным-давно там уже, понимаете, все аккумуляторы.
А разве исповедь не для этого?
Ну, вот мне думается, что вся наша церковная жизнь с ее молитвами, таинствами, если человек это делает, старается делать, насколько возможно, действительно по-настоящему, сосредоточенно, искренне, она и призвана к тому, чтобы человек увидел себя таким, какой он есть, и дал верную себе оценку. Мне думается, так. Может, это слишком тоже как-то просто, но... на деле это не просто, конечно, потому что кто из нас вот живет. Но если церковь за 2000 лет, она уже выработала такой опыт работы с человеческой душой, и сюда входит и все, и чтение, конечно, и писание, и общение, и богослужение, и таинство, и все, что, и посты. Но я думаю, что вот если я другого пути для себя не знаю.
Делите натрое, дорогой отец Игорь, все то, чем делится с вами Алла Сергеевна Митрофанова. Я ведь обычно на исповеди за ней следом стою, к нашему духовнику.
Не подслушиваете?
Нет, я не подслушиваю, но я стою и думаю, что ж так долго-то, она потом выходит. Я говорю, ты же не грешишь столько, сколько ты исповедуешь. Она потом говорит, да я и половины не сказал, мне надо еще раз ходить.
Но здесь вот, знаете, можно я сейчас немножечко вот эту тему еще продвину, потому что вот на мой взгляд, что если человек действительно хочет быть лучше, а это, на мой взгляд, вот я вот глубоко убежден, что из всех желаний, которые возможны для человека, вот желание быть лучше, чем ты есть сейчас, это важнейшее желание. Это желание надо по возможности вложить в души детям, пока они еще маленькие, чтобы ни о чем так не переживать, ни на что так не направить, чтобы быть лучше и верить в то, что ты можешь быть лучше. Но для того, чтобы быть лучше, надо познать самого себя, да? А вот здесь как раз сложнее. Познавать себя очень трудно. И вот вы знаете, мне думается, что... Вот я очень хорошо помню, когда я еще работал в школе учителем, еще был, кстати, по-моему, даже и далек от веры. Но помню, к нам пришел один психолог, собрал учителей, там очередную какую-то лекцию по психологии нам читал, но мне запомнился один образ. Он нарисовал на доске такой круг, разделил круг на 4 части, как бы 4 сектора. Вот, говорит, все, что вот о человеке. Первый написал, это я плюс другие, то есть это то, что знают обо мне другие, и то, что знаю о себе я. Вот. Второй – это то, что знаю о себе я, но не знают другие. Такое у нас у всех, конечно, есть, да? Вот. Третий – то, что знают обо мне другие, но не знаю о себе я. Ну, если я глупый человек, то все другие это знают, да, я этого не знаю.
Или вот. Если у меня носки пахнут.
Да, ну, возможно, не так. Вот, ну, вообще, есть то, что знают другие, но то, чего не знаю я. И четвертый он изобразил, это то, что не знают о себе ни я не знаю, ни другие, а оно во мне есть. И при определенных обстоятельствах оно выплывает. Вот мы, как верующие люди, должны сказать, что этого не знаю ни я, ни другие, но это знает Бог. А вот теперь объясню, и плюс моя жена. Потому что действительно, вот человек, он по природе своей актер, да, он все время играет. Ну, как Шекспир сказал, что вся жизнь театр, и люди вне актера. Значит, мы все время играем, сами того не замечая. Мы играем одну роль с друзьями, одну роль на работе, перед самими собой играем. Вот единственное место, где мы не сможем играть долго, это семья. Потому что там играй, не играй, а через какое-то время тебя увидят именно такой, какой ты есть, которого не знают, и поэтому вот, кстати, то, что вы сейчас говорили, что у некоторых семьях бывает все очень хорошо, все, я, кстати, знаю по опыту, к сожалению, немало случаев, когда семьи, у которых я знал годами, и казалось, так прекрасно, такая у них дружба, любовь, все такое прочее, а потом вдруг тебе кто-то откровенно приходит, иногда на исповеди, иногда просто, и там такой ужас там, когда эти люди между собой, просто люди умеют часто делать вид, играть, вот. Но вот именно в семье человек может познать по себе истинную цену, что он за человек. Это очень неприятно, потому что для всех других ты прекрасный человек, там и такой сякой, тебя все уважают, потому что ты сумел, ты умеешь это делать когда. А жена твоя видит тебя часто таким, каким никто не видит, и когда она тебе это говорит, это очень обидно. Но можно обидеться, а можно сказать, ага, значит, через нее Господь мне указывает, над чем мне надо работать.
И самая большая загадка, откуда в жене столько сил любить тебя таким, какой ты есть, зная все то, что она о тебе знает, и все равно любить. Это удивительная загадка.
Да, не всегда, не у всех получается, к сожалению.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и настоятель Иоанна Предтеченского храма села Ивановское Ногинского района, протоиерей Игорь Гагарин сегодня у нас в гостях. Сегодня мы говорим о любви и об отношениях, как это часто бывает в программе «Семейный час». И вот даже из того эпизода Священного Писания, который мы читаем завтра, отец Игорь, совершенно очевидно, что в основе любого нашего взаимодействия с Богом лежит взаимное движение навстречу друг другу. Только там мы делаем один шаг, там Бог делает 999 шагов, но принципиально важно нам сделать этот один шаг. Если мы его не сделаем, Господь не сможет протянуть тебе руку и вытащить тебя, тонущего из воды, как это он сделал Петру. Петр первым протянул ему руку, сказал: «Спаситель, я тону», да? Вопрос вот в чем. Допустим, в семье. Попробуем упростить ситуацию, чтобы было понятно. Один из супругов делает все то, о чем мы говорим сегодня вот на протяжении уже 45 минут. Учится прощать, учится видеть Христа в отношениях, учится любить, как заповедано нам, учится забывать и живет по заповедям настолько, насколько хватает его человеческих сил. При этом второй этого не делает. Абсолютно. Вопрос. Достаточно ли для сохранения семьи, семейного счастья и тепла усилий одного из супругов?
Очень ситуация трудная и, к сожалению, распространенная, да. Я бы даже сказал. Она очень распространенная. И вот где такое происходит, мне думается, это, конечно, очень большая боль для человека, который вот старается это все делать, но получится или нет достигнуть гармонии таким путем в семейных отношениях, не знаю, может и не получится, но это настолько достойное поведение, и это настолько ценное, я думаю, в глазах Божьих, когда человек, несмотря... Очень легко идти навстречу друг другу, когда и ты идешь, и тебе навстречу, а вот когда ты идешь навстречу, а от тебя отворачиваются, поворачиваются спиной, и чем больше ты хочешь идти навстречу, тем в большей степени ты видишь уход, но, может быть, два тут будет тоже повернуться и пойти в противоположную сторону, что многие, кстати, и делают... Вот.
Это правильно?
Нет, конечно. Я думаю, с христианской точки зрения, конечно, неправильно. Если тебя Господь соединил вот с этим человеком, то ты должен сделать все, чтобы это соединение не разрушилось. И как раз это бывает очень трудно. Но вы знаете, я знаю немало случаев. Вот приведу даже простой пример. Вот почему мы же христиане все-таки настаиваем на нерасторжимости брака. Ну, понимаем, что исключение из любых правил есть. Иногда я сам могу сказать: уходите. Такое бывало случай, что здесь ничего хорошего уже из вашего брака не получится. Хотя, потому что это будет еще большим злом, если такой брак будет продолжаться. Но это все-таки так не должно быть, так иногда бывает. А вот, но, к сожалению, очень часто в наше время люди, столкнувшись с первыми трудностями в семейной жизни, иногда с большими трудностями, слишком быстро приходят к решению о том, что эти трудности им не под силу, что они решить их не смогут, и они расстаются. И слава Богу, что вот в церкви есть вот такая установка, особенно это касается священников, то священник просто знает, что, ну, говорят, последний у папа жена, как вы знаете, да, пословица говорит, что все, что у тебя второго шанса уже не будет, если брак, но на самом деле так должно быть у всех. И я знаю немало случаев, когда именно эта вот вера человека, осознание ответственности перед Богом останавливало от шага. Вот знаю одного человека очень хорошего, которые, ну, где-то лет 20 или 30 назад было, он священник, кстати, и вот уже потом стал, вот он женился, вроде бы сначала все было нормально, потом у них начались, ну, такие сложности в семейной жизни, ну, просто ужас, мы все видели, что жена оказалась, ну, как это часто бывает, что совсем не такой, какой она выглядела до того, как начался брак. Я когда его спрашивал, говорю: слушай, ну, как, что ты, ой, как тяжело, это вообще невыносимо, просто невыносимо. Говорит: ну, а что делать? Говорит: надо терпеть, мы же все-таки верим. женщины это, и тем более он уже тогда сан священно принял. Ну, а что делать? Я говорю, слушай, а вот если бы вот не венчание, не сан, если бы ты бы развелся бы, как ты думаешь? Он даже смеялся. Да, давно бы уже с такой радостью бы это все, вот, то есть даже сомнений не было, что. Но вот его останавливала именно обязанность перед Богом. Потом, через несколько лет, мы с ним опять что-то говорили, я говорю, как у тебя все? Да нормально, все сейчас хорошо. То есть, ну, бывают проблемы. Но прошло несколько лет, и у них, в общем-то, хорошая семья. И надо сказать, с печалью лет 5 назад умерла эта женщина, эта жена, ну, заболела, умерла. Он до сих пор не может прийти в себя и очень страдает от этого. Все-таки преодолены вот эти были, а сначала, казалось, выглядело так, что никаких перспектив у этого брака нет. Мне кажется, что очень много случаев, когда люди расстаются, не исчерпав все возможности все-таки сохранить единство в семье.
Если это не сюжет для романа, то как минимум для хорошего рассказа. Алечка, для нашего спектакля, вот прям, это фантастика, я вам очень благодарен. Если вы благословите, я как-то вольно его перескажу у себя, вот эту историю. Не называя имен, разумеется, которых я даже не знаю, но это же настолько яркий пример, который поддержит очень многих, кто сейчас вот нас слушает, там, за рулем автомобиля своего или просто дома за чашкой чая, и у них руки уже опустились вот по поводу того, что происходит, и кажется, что жизнь кончена, и все это, ошибки все непоправимые, уже их не исправить. И, кстати, из этого вытекает мой, наверное, последний на сегодня вопрос. К сожалению, время с вами проходит незаметно. Он состоит из трех частей. Есть ли ошибки, которые не простите вы, дорогой отец Игорь?
Если как священник, ты имеешь в виду? Или
как личный? Человек, ага. Как человек. Есть ли ошибки, которые не простит нам Бог? Есть ли непоправимые ошибки, которые мы можем совершить в семейной жизни?
Ну, скажу... Сначала, наверное, с Бога начнем. Да? Вот, все-таки он превыше всего. Вот, нет. Я думаю, что в случае... осознание человеком ошибки и искреннего покаяния, Господь простит абсолютно все. Вот почему мы так непримиримо относимся к самоубийству? Казалось бы, наоборот, человеку надо пожалеть, потому что вот тут исключена возможность уже. Человек сделал шаг, а уже и отрезался возможность. Но если человек искренне раскаялся, я не знаю, такого, чтобы Господь не простил. Да нет, я просто знаю, что Господь простит. Более того, но тут вы говорите обо мне, я надеюсь, потому что кто знает, какие в жизни произойдут события, но я бы хотел, я надеюсь, я бы хотел, чтобы тоже было так же, что если человек искренне осознает, и, ну, как Господь сказал, до 7 раз, когда прощает, да, если человек, если я увижу, что человек действительно все осознал, раскаялся, мне думается, я надеюсь, что я смогу простить любое, абсолютно. А что касается, вот, простите, да. Пожалуйста, а вы еще задали третий, потому что одно дело, когда я прощаю, а другое дело, когда я делаю сам что-то такое, что бывает трудно простить, и если я могу требовать прощения от себя, то я не могу также требовать от другого человека. Вот, да, мне кажется, я вот хотел бы сказать, ну, с одной стороны, я возвращаюсь к реальностям семейной жизни, да, а с одной стороны, сам Господь четко определил единственную причину, по которой возможно расторжение брака. Это прелюбодейство, да, измена. Причем у иудеев в ветхозаветные времена, если было прелюбодейство, то ты даже должен был расстаться, все. Потому что брак уже не существует. Между вами встал кто-то третий, и, значит, уже произошло, разрушилось, и ты должен даже расстаться. Даже если хочешь простить, не должен прощать, насколько мне это известно. Вот, в христианстве все значительно мягче. То есть ты имеешь право, и ты не Господь не осудит тебя, если ты расторг этот брак, потому которого нет, но возможность прощения остается. И это всегда приветствуется, когда люди умеют после... после измены, против прелюбодеяния простить. Такие случаи я знаю, и хорошие семьи, потом все было очень хорошо у людей, и любовь...
Неужели удавалось восстановить?
Удавалось, да, и порой даже люди гораздо более дорожили были. Я просто лично знаю такие случаи. Вот. Но знаете, о чем я хотел бы еще предостеречь? Вот, попросить просто наших всех слушателей быть очень осторожными в словах, которые мы произносим друг другу, потому что вот порой слова, которые мы говорим, несут такую разрушительную силу, и когда человек произносит эти слова, очень обидные, жестокие слова, он не отдает себе отчета, что после того, как эти слова прозвучали, уже будет, сразу возникнет трещина, и залечить эту трещину в отношениях будет очень-очень трудно. Но вот знаю немало случаев, когда люди просто расстались, или когда они просто стали, ну, сохраняли видимость брака, но при этом были очень, жили каждый своей жизнью, при этом выполняя обязанности, какие необходимы, материальные там всякие, но начиналось все с того, что кто-то произносил слова, как я помню, одному человеку говорю, ну, что же у вас такое? Он говорит, ты знаешь, мне жена моя сказала такие слова, после которых меня треснуло, и я уже не смогу. Вот никогда уже не смогу больше. Нет, он говорит, я ему говорю, он говорит, если бы она вот, ну, спустя несколько минут сказала, слушай, что я называю? Я, прости, я не подумал, все, может быть, все залечилось. Но дело в том, что она потом их повторила раз, другой, а потом это все, и уже, и все. И я знаю, этот человек очень хотел бы, и он старается как-то делать все, что нужно. Но вот тут, кажется, в случае сердцу не прикажешь, он знает, что вот эти слова прозвучали, поэтому вот будьте, пожалуйста, дорогие наши слушатели семейные, будьте очень-очень осторожны в словах, которые мы произносим. Они порой несут в себе гораздо более разрушительную силу, чем нам предполагается, когда мы их произносим.
Я знаю ситуации, когда что-нибудь ляпнешь, а потом хватаешься за голову. Отец Игорь, если это произошло, что делать?
Да тут же просить прощения. И я думаю, что если нормально, да простит, конечно, если... Слушай, ну я мало чего, ну сболтнул, сказал, сгорел. Я же понимаю, что иногда мы говорим не то, что ну, под горячую руку, когда нервы обострены, можно сказать, что очень несправедливое, даже жестокое. Но мне кажется, что если я искренне, вот пока я скажу, слушай, извини, дорогая, ну я не подумал, я так не думаю ни в коем случае. Это вот просто, ну вот в тот момент обуяло мной злоба, и дьявол там подсунул эти слова. Я отказываюсь от слова. Да, конечно, простишь и все забудешь. Но часто вот этого не происходит. Люди обижаем мы друг друга легче, чем потом просим прощения. Хотя на самом деле просить прощения – это тоже, это же это прекрасное свойство, прекрасное качество. Может быть, одно из самых волнующих событий нашего церковного года – это прощенное воскресенье. И так хочется, чтобы это всегда было по-настоящему. Потому что как же было бы здорово, если бы те люди, которые просят друг у друга прощение в прощенное воскресенье, чтобы они действительно вот до конца, вот в этот момент, когда они говорят друг другу прости, чтобы все, больше никогда в жизни не попрекнули друг друга, не вспомнили то, что было вот до этого момента. Этого, к сожалению, часто не происходит. Попросили, а завтра опять.
Странно, потому что просить прощения, по-моему, в сотни раз легче, чем прощать. Но иногда не хватает сил даже.
Ну, это у всех по-разному.
У всех по-разному. Люди же...
Отец Игорь, напоследок, все-таки, есть ли какой-то универсальный рецепт? Это плохое словосочетание, их крайне мало вообще в жизни, универсальных рецептов, мы все слишком разные. И тем не менее, какое-то общее правило может быть, которое, если мы соблюдаем, то это не дает нам гарантии, но... во всяком случае, дает нам шанс жить вот той самой наполненной жизнью, к которой нас Христос призывает внутри семьи. Вот смотреть на Христа, пытаться видеть Его в разные минуты нашей жизни, в людях, которых Он нам посылает, в муже, в жене, в наших родных и близких. Если мы пытаемся видеть Христа... Может
мало
быть, это действительно...
мало видеть, Альчик. Надо еще и, как Петр из воды, руку к нему протянуть, сказать: «Господи, вот что-то тону, помоги, пожалуйста».
Это может быть правилом или нет?
Это должно быть правилом. Мы не случайно благословляем, когда венчаем, благословляем иконы Спасителя, иконы Богородицы, чтобы эти иконы всегда были вот в семье и напоминали о присутствии, непрестанном присутствии. Мы всегда говорим, что семья – это малая церковь, а глава церкви – Христос. Другое дело, что это правило – совершенно правильное, но очень трудноисполнимое, потому что в этом-то наша и немощь, что мы забываем часто. Я думаю, что в тот момент, когда я помню о том, что Христос рядом со мною, когда я всем сердцем верю в это, я не скажу никогда никаких нехороших слов, не допущу никаких недостойных действий, я легко пойду на уступки. А дальше начинается как раз самая главная задача – помнить о том, что Христос посреди нас. Тогда, мне кажется, будет все.
А как об этом помнить? Все, Саша уже сделает страшные глаза у нас. Время эфира закончилось.
Тут уж банальные, наверное, святые отцы говорят о непрестанной молитве. Я понимаю, насколько это все очень сложно, но всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, стараться приучать себя, чтобы так или иначе, в той или иной форме, все, что происходит со мной, трансформировалось в молитву, радость какая-то. Тут же поблагодарил, сказал что-то: «Господи, прости», и так далее. И, знаете, я все-таки последнее скажу. Можно я уже, может быть, время... Вот я очень хотел об этом сказать. Это уже, может быть, совершенно не из области религиозной, а там чисто психологической. Вот очень прошу, я говорил о словах, вот постарайтесь не укорять никогда друг друга. Вот это... я по опыту знаю, что, может быть, вот укоры, даже когда надо укорить, вот я уверен, 90% проблем снимутся, когда я вот решу все, вот что бы она ни делала или что бы он ни делал, вот укорять не буду, буду молиться Богу и так далее. Или уж если уж в крайнем случае, когда надо постараться сделать насколько возможно тактично. Вот это просто такой чисто бытовой совет, но я очень-очень хочу, чтобы он прозвучал в нашей передаче.
Постскриптум. Завершить программу хочется словами Иринея Леонского, которыми мы программу начали. «Жизнь в человеке – это слава Божия. Жизнь человека заключается в том, чтобы видеть Бога». Сегодня гостем программы «Семейный час» был настоятель Иоанна Притеченского храма села Ивановское Ногинского района, протоиерей Игорь Гагарин. Спасибо вам большое, отец Игорь, за эту потрясающе теплый разговор, за эту беседу.
Спасибо вам огромное. Всегда будет так радостно с вами встречаться.
Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
До следующей субботы.
До свидания.
Друзья, пока.
Семейный час на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.